Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем наш цикл программ, посвященный истории, созданию, генезису, распространению, ну и, в конце концов, закату арабского халифата. Вот у нас уже какая шестая программа, мы сегодня ее пишем. На самом деле прошли всего кусочек в неполные 50 лет. 50 лет насыщенные, 50 лет сложные, 50 лет, за которые из очень маленькой кучки людей, вынужденных переселенцев, формируется государственная машина, объединенная и скрепленная новой религией, объединенная и скрепленная под единым руководством, но, как и любой государственный аппарат, имеющая свои, безусловно, недочеты, проблемы, смуты и борьбу за власть. Мы в прошлый раз остановились на том, что последний из четырех праведных халифов, халиф Али, убит в результате покушения. Борьба за власть, внутренние политические склоки – все это на фоне не самого удачного течения военной кампании. Как в любом телевизионном сериале, спрашиваем, что же было дальше. Что же было дальше, нам помогает разобраться кандидат исторических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Дмитрий Жантиев. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Мы закончили на моменте, при котором, по сути, вот мы сейчас забежим чуть-чуть вперед, формируются два ключевых направления, в том числе и в современном исламе. То, что впоследствии, группа впоследствии, названная суннитами, самая многочисленная, и то, что впоследствии будет названо группой шиитов, направлением в исламе шиитами. Ключевая разница и проблема для людей, которые не являются носителями исламской культуры, в чем?
Ключевой вопрос, по которому произошло разделение между этими двумя крупнейшими течениями в исламе, это вопрос о преемственности власти над уммой. То есть вопрос о том, как наиболее верно люди, верующие, мусульмане, могут и должны трактовать божественную волю в отношении преемственности власти. С точки зрения сторонников Али ибн Аби Талиба, которых называли «Шиат Али», буквально «партия Али», шииты, божественная воля состояла в том, чтобы власть над уммой продолжала в дальнейшем находиться исключительно в руках родственников и потомков пророка Мухаммеда. Его...
Коим в том числе являлся и Али.
Разумеется, его двоюродный брат, ближайший на тот момент родственник, и его потомки от брака с Фатимой, дочерью пророка. У Али ибн Аби Талиба от брака с Фатимой было двое сыновей, Хасан и Хусейн, то есть внуки пророка. Вот шииты считали, что именно они, а затем их потомки, и должны руководить уммой, только они. В то время как большинство уммы на тот момент не разделяло такую точку зрения, полагая, что главное, чтобы халиф был из племени Курейш, из племени Бану Курейш, из мекканского племени. Он не обязательно должен быть близким родственником пророка, но должен быть консенсус, иджма, сподвижников пророка в отношении наиболее достойной кандидатуры. Но фактически была борьба за власть, и после трагической гибели Али ибн Аби Талиба, он был убит одним из хариджитов в 661 году по григорианскому летоисчислению или в 40-м году по хиджре, Муавия, как энергичный военачальник, наместник Сирии, командовавший наиболее боеспособной крупной группировкой арабских войск, он и признается халифом. И его признают халифом, повелителем правоверных, в том числе и сыновья Али ибн Аби Талиба, Хасан и Хусейн. Это очень важно. Но дальше расходятся сунниты и шииты в трактовках этого соглашения. Шииты считают, что после Муавии халифат должен был опять вернуться к внукам пророка, к родственникам пророка. А Муавия явным образом пытался утвердить династию своих родственников. Он стремился закрепить власть уже за своими потомками и в конце правления завещал передать власть своему сыну Язиду. Кроме того, Муавия, опираясь на контингенты арабских войск, находившиеся в Сирии, фактически переносит центр молодого арабо-мусульманского государства из Аравии в Сирию, в Дамаск. Это тоже очень важный исторический момент. При Муавии продолжаются арабо-мусульманские завоевания. продолжаются войны с Византией, продолжается движение арабо-мусульманских отрядов вдоль северного побережья Африки на запад, в Тунис и дальше еще на запад. А затем происходит весьма трагичное событие. Событие 680 года по григорианскому летоисчислению, когда после смерти Муавии многие мусульмане отказываются признать власть его, наследника и преемника Язида, отказываются ему присягать. И одну из групп, не желающих признавать власть аммиядов, рода аммиядов, возглавляет внук пророка Мухаммеда, сын Али ибн Аби Талиба и Фатимы, Хусейн ибн Али. Он с небольшой группой своих родственников и сподвижников из Мекки пересекает просторы Аравии, направляясь в Южный Ирак, где надеется в городе Куфе воодушевить своих сподвижников и выступить против аммиядов, поднять восстание. Он был убежден в том, Хусейн был убежден в том, что выполняет тем самым божественную волю. Отряд аммиядских войск преграждает им дорогу в местности, известном как Кербела. Города тогда там еще не было. Это теперь большой город в Южном Ираке. И 10 числа месяца Мухаррам, первый месяц мусульманского лунного календаря, после многочисленных попыток заставить Хусейна и его родственников и сподвижников сдаться, а с ними были и женщины, и дети, они были непреклонны, они все остались с ним. После этого отряд аммиядских войск уничтожает большинство находившихся перед ними, погибает Хусейн, остатки его отряда взяты в плен. Трагедия при Кербеле – это трагичное событие, в высшей степени трагичное событие, которое породило новые антиаммиядские восстания. А для шиитов мученическая гибель имама Хусейна ибн Али – это, ну, если угодно, событие колоссального масштаба, которое придало особый эмоциональный накал в дальнейшем шиитскому движению. И вокруг его могилы, вокруг его гробницы в Кербеле вырос целый город, который является объектом массового паломничества шиитов. Миллионы людей каждый год приходят в Кербелу, причем в отличие от общемусульманского паломничества хаджа в Мекку, шиитское паломничество в Кербелу продолжается круглогодично.
Хорошо. Прямая линия, по сути дела, пресекается. Линия аммиядов власть консолидирует. Общество расколото. В таких условиях, при тех технических параметрах, при тех масштабах, при связи, при логистике, государство должно распасться. Как минимум должны появиться локальные центры с локальными руководителями, которые будут пытаться подгрести власть, взять власть истока, сколько можете. Принцип мы хорошо все знаем.
После гибели Хусейна ибн Али в 680 году действительно начинается новая фитна, новая смута. Из-под власти аммиядов выпадает Ирак, выпадает Аравия с Меккой и Мединой, где один из влиятельных, очень авторитетных сподвижников пророка Мухаммада, кстати говоря, внук Абу-Бекра, внук первого праведного халифа по материнской линии, его мать была дочерью Абу-Бекра, Абдалла ибн Зубейр, провозглашается повелителем правоверных. Он уверен в том, что Аллах руководит его действиями и призывает всех присоединиться к нему. И тем не менее, аммиядам удалось подавить эти восстания, эти движения. Для этого потребовались годы. Но они сначала, все-таки используя верные им контингенты арабских войск в Сирии, покоряют Ирак, а затем осаждают Медину, а затем и саму Мекку, где были тяжелые бои, и Абдалла ибн Зубейр погибает. Удается аммиядам восстановить единство государства. А линия потомков пророка, она все-таки не пресеклась.
При единстве государства единство веры сохранилось?
Сохранилось единство веры, ислама, безусловно. А вопрос о власти, он по-разному решался. То есть верные сподвижники Али ибн Аби Талиба и его сыновей продолжали считать аммиядов узурпаторами и продолжали считать, что во главе общины должны стоять не омейядские халифы, а имамы, предстоятели общины исключительно из рода потомков пророка. Но реальной властью шиитские имамы не обладали, они находились под контролем омейядов. Вот уже после гибели Хусейна ибн Али, фактически на положении почетных пленников. И согласно шиитской традиции, последующие шиитские имамы погибали насильственной смертью по вине омейядов. Но большая часть уммы признает власть омейядов, считая, что главное – это восстановить единство общины, преодолеть эти политические разногласия и жить по заветам Аллаха, выраженным в Коране и в Сунне, то есть в предании о деяниях и высказываниях пророка Мухаммеда. Вот формирование корпуса хадисов, то есть достоверных сообщений, переданных по цепочке передатчиков о деяниях и высказываниях пророка, становится важнейшим делом формирования второго, наряду после Корана, источника мусульманского права – Сунны. И это происходит, этот процесс активно происходит в правлении династии омейядов. А правление династии было долгим, в общей сложности с 661 по 750 годы.
С одной стороны, консолидация общества, несмотря на религиозные проблемы, с другой стороны, непрекращающееся расширение границ. Как далеко?
Расширение границ шло по трем основным стратегическим направлениям. Во-первых, продолжались войны с Византией. В Малой Азии, в Анатолии, было несколько попыток атаковать Константинополь из моря и суши. Уже у арабов-мусульман был флот. Другое направление – это Магриб, то есть арабский запад, северо-западная Африка, территория современных Туниса, Алжира и Марокко. И оттуда уже в следующем, восьмом веке по григорианскому летоисчислению мусульманские войска переходят на Пиренейский полуостров. Завоевывают большую часть Пиренейского полуострова, территории современных Испании и Португалии. И, наконец, третье направление – восточное. Это движение из восточных, северо-восточных областей завоеванного к тому времени Ирана в область, известную как Мавераннахр, буквально в переводе с арабского «то, что за рекой», имеется в виду за рекой Амударья. Это завоевание территории современной Центральной или Средней Азии с Бухарой, Самаркандом, которые становятся и важными гарнизонными городами для арабов, и новыми важными центрами распространения ислама. Ну и, наконец, из восточных областей Ирана также проникают и в западные районы Индии, вплоть до реки Инд и даже несколько восточнее нее.
То есть за период чуть менее 100 лет преодолевается раскол, преодолевается проблема престола наследия, ну или почти преодолевается, и идет расширение границ. В какой момент начинается столкновение с европейской цивилизацией? Коротко, у нас минута. Сделаем крючок на следующую программу.
Ну, если не считать войн с Византией, то важнейшим столкновением с формирующейся средневековой цивилизацией Запада были события первой половины VIII века, когда арабо-мусульманские войска из Испании, с Пиренейского полуострова, проникли на юг Франции, доходили до Центральной Франции, и там столкнулись с войсками франкского королевства. Вот это был предел экспансии, арабо-мусульманской экспансии в западном направлении.
То есть поворотная точка, условно говоря, это битва при Пуатье.
Да, совершенно верно. Но юг Франции оставался еще значительное время под контролем арабских наместников Испании. Или Аль-Андалуса, как его называли мусульмане.
А вот что было дальше, узнаем уже в следующей программе. Мы сегодня, ну, можно сказать, галопом проскакали почти 80 лет истории. Мы преодолели второй раскол, вторую фитну. Но при всем при этом арабский халифат продолжает расширяться, а власть его становится все более и более централизованной. Нам помогал в этом разобраться доцент Института стран Азии и Африки, кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев.
Всего доброго, до свидания.
На сегодня это все. Продолжим пристально следить за тем, что же происходило в арабском халифате в следующий раз. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.